Еще раз всем добрый вечер, коллеги. Я смотрю, все пренебрегли прекрасной погодой, остались на вторую часть. А во второй части нашего собрания мы рассмотрим следующую тему. Да, называется она администрирование Microsoft SQL Server с помощью PowerShell. Рассмотренные, собственно говоря, в рамках доклада релизы SQL Server начинаются с 2008 R2 и заканчиваются 2016. Предыдущие презентация была заканчивалась Community Technical Preview. Сейчас уже вышел релиз кандидат третий, но по факту разница на самом деле между ними невелика. Да? Я надеюсь, никому не нужно рассказывать, что PowerShell у нас, собственно говоря, язык сценариев, да, позволяющий, скажем так, командную обработку некоторого множества сущностей. В рамках презентации, да, мы постараемся коснуться следующих вещей. Обзор возможностей PowerShell с точки зрения администрирования SQL сервера. Попытаемся автоматизировать развертывание SQL сервера, насколько это возможно. Настройка сервера. Коснемся шифрования и безопасности. Резервное копирование и восстановление. И сбор статистики. На самом деле самое основное, хотя не самая значительная часть будет. Обзор возможностей, собственно говоря, PowerShell в отношении администрирования и управления, в принципе, SQL сервером. Сравнительная табличка. Количество командлетов у нас, как видно, растет от версии к версии. Да? То есть в 2008 R2 их всего 5, из которых вменяемый командлет это invoke SQL, позволяющий вызвать SQL-ную инструкцию, да, через PowerShell. Все остальное, там 2 или 3 командлета по поводу кодирования имени. И, в принципе, формально в 2008 R2 через PowerShell с SQL сервером сделать ничего вменяемого нельзя. В 12-м значительный прорыв, да, у нас их 44 штуки. Хотя, если так посмотреть на попытку разбить вот эту вот по категориям, да, посмотреть, что-то они все-таки оставили за кадром. А в 14-м 56 командлетов. И в 16-м их 57. Один ровно там пока добавляется, да, связанный с OLTP. Он там ровно один, поэтому говорить о том, что OLTP. Где Instance Management еще раз? Виноват. Виноват. Ну, на самом деле, формально там OLTP. Instance Management там есть. Видимо, он есть на самом деле еще и в 14-м. Скорее всего, печатка именно в 14-м. Значит, смотрите, формально, да, в 2000, если вернуться в 2008 R2, да, можно с помощью PowerShell работать с SQL сервером через PS Drive и, собственно говоря, через Invoke SQL. Invoke SQL позволяет нам вызвать любую SQL-ную инструкцию, да, из подобертки PowerShell. Насколько это PowerShell, это вопрос довольно такой, решайте сами. PS Drive на самом деле ничего вменяемого тоже нам не даст. Но существует такой лайфхак, который называется SQL Server от 14-го SQL Server Feature Pack, который позволяет, собственно говоря, при соответствующей установке расширить набор командлетов, с которыми можно работать, в том числе и для SQL Server 2008 R2. То есть официально он выпущен для 14-го. В документации Microsoft написано, что он ставится на 12-й SQL Server, да, подключается к 12-му. Но практика показывает, что он 2008 R2 совершенно спокойно ставится и работает. Представляет собой набор MSI-ек. 21 штука, если мне сейчас память не изменяет, для платформы X64. Основные, собственно говоря, вот эти 4. Shared Management Objects, Cloud Adapter, PowerShell Tools и SLR Types. Скачать, соответственно, можно это дело вот по ссылке. Ну и, собственно говоря, поиск на Microsoft никто не отменял. Автоматизация развертывания. Автоматизация развертывания формально так и не появилась через PowerShell, хотя ее, в общем-то, никто и не обещал. То есть никаких планов о том, что можно будет деплой SQL Server сделать непосредственно с PowerShell, да, Microsoft не заявляла. Соответственно, классический способ, да, Setup exe, Accept SQL Server Licensing Terms, да, вот это замечательный совершенно ключ. Вот. Ну и знаменитый configuration файл с указанием инишки, которую можно, собственно говоря, создать предварительно, дощелкав практически до конца при установке SQL Server через GUI. Формально можно, вот это вот такой самодел, да, То есть формально можно создать PowerShell скрипт, который вот вбирает в себя, допустим, указанные параметры, название инстанса, аккаунты, административный аккаунт, который, собственно говоря, сгенерит инишку как файлик, а потом, собственно говоря, через старт вызвать вот это вот все заново. Но насколько это PowerShell, это такой лайфхак, да, то есть, ну, вроде говорят, даже люди пользуются. Не очень понимаю, зачем, но вот практика показывает, что иногда помогает. Настройка сервера, да, то есть понятно, что с деплойментом мы разобрались, ничего хорошего там нет. В рамках настройки сервера мы коснемся управления экземплярами, инстансами, да, изменений свойств сервера и настройки database mail. Как такой, на сладкое. Управление экземплярами. Вот здесь появляется что-то интересное. У нас есть официально три командлета. Get, start, stop, sequence, instance. Выглядит все это дело примерно вот так. Собственно говоря, у нас здесь есть параметр, который получает credentials. Вектор из хостов секвенсированных. И мы, который мы, собственно говоря, через pipe передаем в командлет get sql instance. С указанием параметра credentials. Значит, вот это важный момент. Credential, да, который мы вот здесь получаем, это учетная запись, обладающая правами локального администратора на хосте. Да, то есть надо четко понимать, что вот эта учетка, она должна быть локальным администратором с правами локального администратора на хосте. То есть если SQL в домене, да, то это там уже не важно, restricted groups или ручками вы это задаете. То есть там домен админы въезжают туда автоматически. Но вот права должны быть на уровне. Еще раз простите. По факту, да, она останавливает, собственно говоря, службу, ну и собирает ту статистику, которая этой службе доступна. Соответственно, да, логично, что для того, чтобы потрогать службу, которая работает там на уровне, допустим, Entity System, да, нужно иметь достаточные для этого дела привилегии. Это довольно очевидно. Изменение свойств сервера. Ну, в рамках целой презентации, да, вот по поводу о самой презентации, Олег просил, чтобы было как можно меньше кода. Но, увы, это PowerShell. Здесь нельзя обойтись без кода. Поэтому код, код, код и еще раз код. Возможно, код будет разбит на несколько слайдов. По коду, пожалуйста, могу какие-то комментарии дать. Так, еще раз, значит, вектор машин, да, то есть список серверов, которые у нас есть. Значит, смотрите, маленькая ремарка. Управление SQL сервером, да, с точки зрения PowerShell, оно может разделиться на две вещи. Вернее, не может, а делится на две вещи. На встроенные готовые командлеты, да, и на использование Server Management Objects. Понятно, что готовый командлет, который предоставляет нам корпорация, это на самом деле внутри, вот он выглядит на самом деле вот как-то так. Разница заключается в чем? Командлеты нам позволяют писать, готовые командлеты позволяют писать красивые однострочники, да, то есть в чем как бы прелесть с дизайнерской точки зрения PowerShell с внешнего вида. А Server Management Objects, несмотря на то, что выглядят они несколько громоздко, да, они проявляют, вернее, позволяют проявить некоторую гибкость. Да, но зато придется побегать по коллекциям, что, собственно говоря, на этом слайде указано. Итак, экземпляр класса, вернее, класс Microsoft SQL Server Management, Server Management Objects.Server. И for each, то есть у нас есть список хостов. Для каждого хоста в списке мы создаем экземпляр класса, да? И в дальнейшем, как бы, собственно говоря, меняем его конфигурацию. Конфигурацию здесь, собственно говоря, агент XPS мы включаем. Минимальную память min server memory меняем, max server memory, max DOP. И включаем, собственно говоря, database mail. На что следует обратить внимание, да, что вот здесь вот config value. Это, в принципе, хорошо коррелирует с UI, да, если мы смотрим сервер properties, да, там есть running values и config values, да, то есть вот точечка. Вот, собственно говоря, с UI это довольно сильно коррелирует. Мы выставляем именно config value. По результатам мы делаем alter от true. Ну, refresh, собственно говоря, так, на вкус и цвет. Можно refresh по большому счету не делать. В результате, да, то есть у нас for each пробегает для каждого хоста из этого списка. А, и получается у нас в следующем слайде мы посмотрим, что получится. Соответственно, весь вот этот код, который мы вот здесь вот понаписали, можно попытаться завернуть в красивый однострочник. Задать ему параметр, да, обязательный параметр, со значением принимать значение из пайплайна. Да, то есть это такой тонкий момент. Это вот как раз вопрос о том, который задавал Олег, да, вот может ли список, который мы передаем как параметр, да, получится ли он как список или получится ли он как одна такая длинная строка там через запятую. То есть вот указание вот этого параметра, во-первых, позволяет получить через pipe, а здесь мы указываем, что это все-таки массив. То есть сочетание массива и пайплайна, да, даст нам вот однострочник ниже. Создаем блок процесс. Вот в процесс мы, собственно говоря, запихиваем вот это все. For each нам здесь уже будет не нужен. Да, то есть от for each мы отказываемся. Это все у нас заворачивается в процесс. В результате, да, у нас получается вот такой вот красивый однострочник. Поехали дальше. Что у нас получается в результате? В результате у нас должно получиться что-то похожее вот на этот вот скриншот. Да, вот здесь можно обратить внимание на мин-сервер memory, который мы выставили в 500, и на max-сервер memory. Где-то там внутри еще database mail настроенный MaxDAV. Вопросы есть по указанной части? Едем дальше. Настройка database mail. Да, понятно, хорошая, надеюсь, всем известная функция, да, позволяющая, собственно говоря, отправлять оповещение администратору по почте. Используется, собственно говоря, создается почтовый профиль, к нему привязывается несколько почтовых аккаунтов, и, соответственно, рассылка производится из профиля по почтовым аккаунтам по списку. Если недоступен, грубо говоря, один аккаунт, второй, третий, так далее, так далее, так далее. Да? То есть здесь ничего нового нет. Естественно, это все работает при наличии в системе, в сети, скажем так, настроенного SMTP-сервера. Код. Код большой. На самом деле разрезан на 3 или на 4 части. Да, здесь у нас представлены описательные вещи для настройки database mail. Да, мы указываем instance, с которым мы будем работать. Просто выносим в заголовок классы, которые нам необходимо будет вызвать из сервер management object. Это сервер, почтовый аккаунт и профиль. И описательные моменты для настройки database mail. То есть название аккаунта, описание аккаунта, отображаемое имя, почтовый адрес, адрес, собственно говоря, на отправку, на ответ, SMTP-сервер, название профиля и описание профиля. Тут же на первом шаге мы создаем экземпляр типа сервер. Непосредственно настройка почтового аккаунта. Создается новый почтовый аккаунт. Класс мы указывали, соответственно, слайдом выше. По списку ему передается вот заранее созданный экземпляр сервера. У него есть, собственно говоря, компонент, который называется mail. Именно его мы передаем в параметре для создания аккаунта. Дальше текстовые поля. Название аккаунта, описание, почтовый адрес. Все. Аккаунт.create. Ну и после этого мы выдаем ему reply адрес. Указываем, что вот из параметра. Профиль. Собственно говоря, объект. Передаем ему еще раз почтовый сервер, название профиля, описание профиля. Создаем профиль. Refresh. И добавляем аккаунт, созданный на предыдущем шаге. Настраиваем его свойства. Делаем это через Alter, меняем. На последнем шаге, да, мы создаем, собственно говоря, задачку для job сервера, для того, чтобы рассылать. Вернее, настроим job-сервер на рассылку почтовых уведомлений. У нас есть сервер, у него есть компонент job-сервер. Мы указываем ему database mail, профайл указываем и меняем его еще раз. Что у нас получается в итоге? Настройка database mail, да, то есть управление существующими аккаунтами. Вот те параметры, которые мы указали непосредственно в скрипте. Вот они сюда, собственно говоря, все по очереди и заехали. Управление профайлом. Смотрим. Смотрим, что у нас указан аккаунт, почтовый адрес и включена система оповещений. Это вот последние для job сервера были последние 3 строчки. Вот они. У нас есть система оповещений включена. Основание и безопасность. Сложная, на самом деле, длинная тема. Да? Можно ее попытаться коснуться с помощью PowerShell, но кода будет на самом деле еще больше, тема действительно сложная и объемная. Да, надо понимать, что у нас шифрование строится на базе сертификата, который заключается закрывается мастер-паролем. На основании сертификата мы создаем ключ шифрования, и по результатам вот по такой вот схеме мы включаем, собственно говоря, механизм Transparent Data Encryption, да, прозрачное шифрование данных. Давайте попробуем. А дата выставляется потом. Сейчас все будет видно. Через один, по-моему, слайд. Собственно говоря, instance, классы. Сертификат, ключ шифрования. Вернее, классы для мастер-ключа, для сертификата, для ключа шифрования. Собственно говоря, приступаем, создаем новый объект типа сервер. Выбираем базу данных мастер. Создаем, собственно говоря, что это у нас здесь? Мастер-ключ. Вот он, create. Вот здесь у нас plain text. То есть мы создаем мастер-пароль, да? Мастер-кей это мастер-пароль, с помощью которого мы, собственно говоря, потом будем защищать наш сертификат. Создаем сертификат, тестовый сертификат. Кладем его на базу AdventureWorks. Expiration date. К ответу на вопрос, да? Срок, на который создается сертификат. Это все указывается в параметрах. Дата выпуска сертификата, название сертификата, срок действия сертификата. Создаем сертификат. В результате должно получиться что-то примерно следующее. Вот как-то так. Вот у нас тест-сертификат. Где-то здесь у нас есть даты. Да, конечно, это самоподписанный сертификат. Так, на каком мы этапе? А, теперь мы на этапе, собственно говоря, задания ключей шифрования. Создаем экземпляр класса ключ, указываем родительскую базу, в данном случае это у нас будет AdventureWorks, указываем алгоритм шифрования и тип шифрования IS-256 и, собственно, серверный сертификат. В качестве шифровальщика указываем название сертификата и создаем сертификат. После этого у нас все самое интересное только начинается, да? DB Encryption Enabled, Alter, Refresh. Мы шифруем базу. Собственно говоря, вот ответ на вопрос. Да, мы шифруем базу. Вот у нас видно, что мы попали под шифрование AES. Длиной ключа 256. Обратите внимание, да, что TempDB у нас тоже попало под шифрование, потому что как только мы шифруем любую пользовательскую базу данных, TempDB, который используют для вложенных запросов, она, соответственно, автоматически попадает под шифрование. Шифрование прозрачное, соответственно, шифруются данные в базе. Из этого как бы следует одна простая вещь, что бэкапы, которые вы делаете над шифрованной базой, бэкапы над шифрованной базой, они, собственно говоря, тоже шифрованные. И вот тут есть тонкий момент. Вот. Last backup date. Касаемо сертификата. Last backup date. В данном случае он у нас никогда. Вот этот момент нужно очень четко понимать, что как только вы, по сути, как только вы создаете сертификат, да, первое, буквально следующее, что вы должны сделать, это вы должны все это забэкапить. Потому что если вы потеряли сертификат, то возвращаемся к тому, что бэкапы у нас шифрованы. Ну, все, потеряли сертификат, до свидания. Можно, конечно, длину ключа 256 дешифровать в лоб, но... Не готов ответить по поводу российских криптопровайдеров, да, то есть пока практики такой нет, а SQL использует свой внутренний криптопровайдер, да, по поводу российских криптопровайдеров сказать пока ничего не могу. Пока не сталкивались с этим. На производительности, ну, по крайней мере, в тестовой среде на лабах, да, скажем так, в классической workload'е на AdventureWorks, сказывается не сильно. Но, возможно, лабораторная была слишком жирная, да, то есть сервера были не сильно нагружены. Пока статистика не набралась, да, по поводу, насколько происходит дегрейд производительности, да, насколько она понижается в результате TDE. Ключного шифрования. Резервное копирование. Вот здесь нам чуть-чуть повезло. кода будет значительно меньше. Microsoft постаралась и выпустила, собственно говоря, встроенный командлет, который называется BackupSQL Database со следующими параметрами. Имя сервера, имя базы, Backup Action, собственно говоря, Backup файл и опции компрессии. Да, то есть параметров там несколько больше, но это вот, скажем так, те, которые я, скажем так, посчитал основными. Список машин, имя файла для бэкапа. Ну и здесь это сделано в for each. Соответственно, можно это было сделать построчно, завернуть это либо в скрипт-блок, либо в job start. Да, то есть если либо использовать ps-remoting для распараллеливания этого процесса. Ну, потому что у нас все-таки мы идем по вектору. Из интересного, вот cbackup adventurebox bug, куда идет бэкап? Какие все молодцы. Бэкап идет туда. Да, вот, то есть, чтобы было понимание, вот именно туда. Нет. Бэкап идет действительно туда, да, но, соответственно, есть весь... Не, ну, можно, да, можно сделать бэкап-сет, положить все в одну кучку. Формально. Формально никто не запрещает сделать бэкап-сет, положить все в одну кучку. Но бэкап действительно идет туда, это надо понимать. Соответственно, в данном конкретном примере мы кладем это все на системный диск. Ну, плохая идея, да, понятно, класть бэкап на C. И так не всегда там все гладко с свободным местом. Класть еще туда бэкап, это, конечно, интересно. Ну, для примера сойдет. Transaction log backup. Разница, собственно говоря, в backup action. Ну, то есть в значении параметра backup action. Log. Database, log, database. Все. Все остальное, все то же самое. Это сиквел. Все. То есть здесь в данном случае PowerShell как таковой заканчивается. То есть... да, можно. Можно, да. Можно поменять схему резервного копирования базы, да, режим, в котором находится база, поменять его можно. Да нет, бэкапом, да, отлично. Нет, это делается через SQL Database. Удаление BD. Вставлено в середину, потому что следующий будет рестор. На самом деле, просто, видимо, для удобства презентации. Не пользуйтесь этим никогда. Ну, можно случайно, строго говоря, исходя из этого скрипта, можно удалить все. Да, ну, в данном случае один AdventureWorks, но тем не менее. Да. Да, действительно, удаляет все с файлами. Значит, указываем список хостов, список название базы, экземпляр класса SMO сервер, вернее, класс SMO сервер, и для каждого инстанса в списке создаем экземпляр класса, получаем базу, указатель на базу, и говорим kill database. Kill, собственно говоря, там есть drop, там есть kill. Разница, соответственно, в закрытии коннекшенов. Да, то есть та самая VUI галочка, которая говорит закрыть existing connections перед тем, как все удалить. Это вот она, да. Форс такой. Это, собственно говоря, kill. Это вот сразу и навсегда, не задавая вопросов. Не пользуйтесь этим никогда, хотя для очистки дискового пространства и совести, да, может даже помогает. Вы, Михаил, высокого о себе мнения. Продолжаем. Восстановление BD. Почему transaction log backup? Печаточка. Список хостов. Имя бэкфайла. Бэкапского, да. Restore database. Instance. Название базы, куда мы будем восстанавливаться. Restore action database. И, собственно говоря, бэкап файл, откуда все это дело взять. В данном конкретном примере восстановление происходит с теми путями, да, которые, собственно говоря, в баг-файле и лежат. То есть она восстанавливается на старое место. Соответственно, если у вас на старом месте лежит живой AdventureWorks, да, вы здесь, естественно, получите ошибку. Видимо, поэтому было сделано вот это сначала. Да, то есть для того, чтобы эта презентация и вообще все скрипты отработали последовательно и гладко на всех 4 хостах, или там 5 хостах, собственно говоря, был сначала бэкап, потом дроп, а потом так вот автоматом рестор на старое место, да, просто чтобы не было конфликта с базой. Ну, то есть по факту это вот... Ну, естественно, да. Ну, тут, скажем так, несмотря на то, что все части презентации, они идут условно последовательно, да, это не значит, что если вы будете использовать этот код, что его нужно использовать точно так же строго последовательно. Часть для... Да, надо начинать с дропа, да. Наверное, да, следует начать с дропа. Часть про, про шифрование я советую, в принципе, исключить. Да, даже если вы будете этот код использовать. Часть про шифрование, в принципе, исключить, потому что... Особенно на продуктивных системах. Так, продолжаем разговор. Задание на резервное копирование. Да, то есть то, что мы видели вот здесь, восстановление БД, вернее, бэкап и восстановление БД, это on-demand. То есть это запускается ручками по желанию левой пятки администратора. Не самая хорошая идея, да, запускать это каждый раз ручками. Поэтому мы создаем задание на резервное копирование. Начнем с азов. Есть классические примеры транзакт SQL, да, которые у нас бэкапят, собственно говоря, базу и бэкапят лог. Это можно получить, вот эти два куска кода, они были получены классической кнопочкой view transact SQL, да, когда мы создаем в maintenance плане задание на резервное копирование. Они, собственно, оттуда и пришли. Собственно говоря, задание на резервное копирование, да, задача, у нее есть две основные вещи. Это substep, да, то есть шаги задачи на резервное копирование и расписание, по которому все это дело выполняется. Приступаем. Как всегда, экземпляры, вернее, классы. Server Management Object. Agent Job сразу, да, то есть указатель на джобы. Создаем экземпляр сервера. Создаем, собственно говоря, экземпляр задания. В аргумент list мы получаем, передаем ему компонент SQL сервера под названием Job Server. Сразу задаем ему имя Backup Job. Задачка на резервное копирование. Создаем и применяем на целевой сервер. Инстанс здесь не указан, но по факту это имя сервера из нашего списка. Расписание. Вот тут есть очень веселый момент. Расписание резервного копирования. Да? Классы, экземпляры классов. JobStep Command. Backup Database. И вот здесь стоит троеточие. То есть это вот тот самый код, который был показан. Вот он. Это вот он. То есть, по сути, мы передаем ему сюда сиквельную инструкцию. Вернись. Вот. Действие на onSuccess, action quit на success, onFail. Создаем. Расписание. Создаем расписание. В данном случае ежедневное. Frequency type, да, частота повторения daily. Интервал Sunday. Вот тут есть такой интересный момент. На самом деле, не готов ответить, почему. Формально, с точки зрения программного кода, да, то есть если его читать человеком, здесь написано воскресенье. У него здесь есть параметр, да, то есть мы ставим два двоеточия, у него в code completion разворачивается список параметров, там есть daily интервал, да, frequency интервал daily, он там есть. И если мы его честно выставим, все создается, все хорошо, все работает. Потом мы идем в UI и получаем, сейчас память, если мне не изменяет, интервал в 127 дней. То есть, с точки зрения кода мы все сделали правильно, указали правильный ему параметр, да, то есть ежедневно, да, собственно говоря, это делать. А по факту получили шаг в 127 дней. Методом тыка, да, было получено значение Sunday. Вот реально методом тыка, да, то есть вот. И самое интересное, да, что вот когда мы делаем Sunday, делаем все это create, идем в UI, вот там мы получаем честную единичку. Есть подозрение, ну, известно, да, что PowerShell это все-таки где-то внутри у себя .NET, да, поэтому, причем такой тяжелый .NET. Скорее всего, что вот эти вот параметры Sunday, да, они имеют какое-то цифровое значение, а с учетом того, что это все делается на английском релизе, с английской локалью, на английском SQL Server, first day of week, вернее, UI говорит о другом. Нет, не пробовал, потому что подставляет он параметр. И опять же, возвращаясь к тому, что это .NET, да, мы же все понимаем, что число, integer, да, и константа, которая у него, например, может быть зашита в этот параметр, это, откровенно говоря, разные вещи. То есть я не готов сказать, что здесь, например, целое число. Вполне может быть, но вылазит он именно вот сюда. Я как не буду спорить, да, но вылазит он именно вот здесь. Еще раз, санды единицы отвикли? Это как? Нет, первый день недели мы обсудили, коллеги сейчас эту тему отвергают. Они говорят, что это не первый день... Так, то есть когда... Так, и... Нет, Sunday первый день недели в первую очередь в локале. Я исхожу все-таки из этого. И опять же, UI пока... Мы сейчас в Redmond пойдем выяснять, да? Хороший способ. Вот, ну, еще раз, как бы, я всего лишь говорю о той практике, с которой я столкнулся, да, что код, который выглядел читаемым с точки зрения человека, в UI, где у нас UI? Где-то здесь у нас UI, наверное. Вот. Вот я показываю, как выглядел косяк. Вот он. Каждый один. Вот здесь будет 127. Пожалуйста, не вопрос. Абсолютно не вопрос. Еще раз, я говорил о том, что это константное значение. И, отвечая на ваш же вопрос, туда нельзя впихнуть единичку. Потому что туда нужно будет пихать битмаск. Ну вот, битмаск с точки зрения UI. Ой, с точки зрения .NET. Именно, то есть то, как битмаск пишется в .NET. PowerShell в массе своей очень вольно обращается со всем, кроме того, что он считает своими собственными объектами. Вот есть как бы такое изречение, да, что если у вас что-то не получается в PowerShell, да, это не означает, что вы что-то делаете неправильно. Есть еще другой способ, да, просто меняйте подход, и вы получите результат. Есть вот такая практика, да, поэтому... Который вот этот? А, с кодом? А где он тут? Вот этот, да? Да. А вот... Я понял, какой тип, собственно говоря, поля по результатам getMember. Не готов ответить. Просто вот не это самое. Там ответ на этот вопрос. Согласен, да. Значит, еще раз, коллеги, да, можно взять Visual Studio, да, можно рефакторинг провести, да, рефакторинг не надо, да, рефлектор взять, посмотреть, что внутри, я понимаю. А если кто не в курсе, да, презентация называлась «Администрирование SQL сервера с помощью PowerShell». Она не называлась «Давайте докопаемся до .NET с точки зрения PowerShell». Пожалуйста, да, вы вольны, собственно говоря, разбираться в коде, да, и разбираться в PowerShell сколько будет угодно, да. Но вот с точки зрения простых скриптов для начинающих админов, здесь есть подводный камень. Просто, да, то есть вот здесь есть подводный камень. Вполне вероятно, что у него есть объяснение, и, скорее всего, мы уже здесь в дебатах это объяснение нашли, причем не один раз. Но... Да, это PowerShell, еще раз, вариантов может быть много, да, если вы что-то делаете, у вас не получается, не значит, что вы делаете неправильно. Вот, кстати, команда, да, тот самый Transact SQL код, который мы передавали. Вот он наш в полночь, кто там спрашивал про время в полночь. Время там указывается отдельно, да, можно было его указать, но оно там, да, оно там не перечислено по одной простой причине, но это все не влазит в экран. Просто-напросто, именно с точки зрения... Ну а это с точки зрения русской локали это будет 6 нолей. Ну да, 6 нолей. То есть как бы все упирается Вот я говорю, у меня еще раз, у меня четкое подозрение, что вот это вот 120, это вот битмаска, да, это все упирается в локаль, не более того. Сбор статистики. Я надеюсь, мы закончили, да? С жопом на резервное копирование. С точки зрения сбора статистики. Ура, у нас есть GetSQL Database. Есть командлет, который корпорация нам выдала, да, то есть мы не используем в данном случае сервер Management Objects, наконец-то. Список хостов, передаем его в GetSQL Database, Select, и все, и формат Table. Вот, наконец-то, да, это все то, чего на самом деле от PowerShell ждут, но вот это вот таких вот простых однострочников, коротких, пока мало, очень мало. В большинстве случаев для того, чтобы тонко потрогать сервер, да, придется использовать сервер Management Objects. Это мы опять же опасно близко подходим к .NET. И коллекции, коллекции, еще раз коллекции. Результат. Наконец-то красота, да, вот-вот-вот. Вот у нас есть простой однострочник и простой результат этого однострочника. Это то, ради чего все это затевалось. Да, создание, статус, сайз, recovery. Модель, собственно говоря. Наша любимая. Ну, что, дефолт, он и в Африке дефолт. Все было сделано ради лабораторной работы. Развернули, развернули. Просмотр журналов. Собственно говоря, список журналов имеется в виду SQL сервера. Список хостов, экземпляр класса. Для каждого экземпляра класса создаем его. Читаем, есть метод read_log. И вот в данном случае используем AirObject, да, то есть по сути простой поиск по тексту, который, собственно говоря, содержит слово failed. По результатам мы выбираем имя сервера, дату, название, непосредственно текст и форматируем все это в табличку. Ну, естественно, форматируем без автосайза, да, хотя понятное дело, что автосайз нам в данном случае или string.length, он нам поможет. Да, надеюсь, все... Я смотрю, все у нас, мы с Дэн почитали, да, то есть where object, собственно говоря, это поиск по тексту, по маске звездочки, да, то есть у нас есть звездочки, поэтому поиск медленный и тяжелый. Во-первых, да, и вообще не надо нигде так искать, потому что, собственно говоря, я подобным образом читал виндовые журналы, да, по-моему, да, журнал аудита, была задачка найти в журнале аудита, кто когда вошел. Я совершил ошибку, я его что-то вот искал по лайку. Где-то минут через 20 я просто вот погасил сессию, сказал, все, хватит. Попробовал еще раз зачем-то, еще через 20 минут я ее погасил, но не дождался, кстати говоря. Да, то есть, еще раз, вот этот текстовый поиск по звезде, это ну, совершенно тяжелая операция. Результат. Кучка фейлиных бэкапов. В данном случае. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, собственно говоря, указываем, в результате мы получили дату в журнале, какой процесс у нас породил сообщение и, собственно говоря, порождение, результат, вернее, ошибки, текст, вернее, ошибки. Наверное, на этом все. Не будем затягивать. По поводу источников информации. Есть Pact Enterprise Publishing, да? Знаменитое, в общем-то, издательство. У них вышла книжка 12 и 14. Ну, PowerShell, вернее, для SQL Server 12 и 14. В принципе, можно почитать. Довольно много интересного. Довольно приличные куски кода, на самом деле, взяты в том числе и оттуда. Там рассматриваются в том числе работа с пользователями, в том числе осиротевшими. И MSDN. Коллеги, которые читают MSDN, без MSDN мы, естественно, никуда. Да? Ну и, как всегда, MSDN английский. Это следует четко понимать, да, что в русском MSDN, как сами MVP-шники иногда заявляют, при переводе в русском MSDN смысл меняется вплоть до противоположного. Поэтому первоисточник это английский MSDN. Все, спасибо.